Я вам расскажу немножко, что в прошлую субботу, вот ровно неделю назад, я была в Мариуполе. И я попала на уникальное собрание. Это собрание главного штаба, которое проводит мэр города Мариуполя. Этот мэр уже 17 лет мэр. То есть он еще при Кучме был мэром. Он проводит это собрание, так называемый главный штаб, дважды в неделю или больше раз, в зависимости от того, что происходит, с представителями гражданского общества, с представителями оппозиции своей. Им сейчас совершенно не до политических каких-то дебатов, потому что у них разбомблен целый микрорайон. Как вы знаете, 24 января по Мариуполю был огонь града, и было разрушено около 2000 квартир. То есть они обсуждают, какие стекла где вставить нужно быстро, людям помочь в подвалах. И самое большое количество звонков, как они рассказали, от психологов сегодня. То есть страдают больше всего дети. У них посттравматический синдром. То есть либо они писаются в кровать, либо они перестают разговаривать. Там в возрасте 8 лет. Кто-то бежит, как мне одна девочка рассказывала, при любом шорохе, там какой-то трамвай проехал, она бежит в подвал. И вот этим детям нужна психологическая помощь. Значит, что я не знала? Да? Я не знала, что существует вот подобное сотрудничество при администрации в украинских городах с гражданским обществом. То есть волонтеры, которые работают с украинским флажком на плече в городе, где по опросам прошлой весной 30% хотели жить в России, хотели, чтобы Мариуполь был в России, и 60% не имели точного отношения к тому, где они хотят, чтобы Мариуполь был, то сегодня, после того, что случилось 20 числа января, уже гораздо больше людей понимают, что украинские власти, украинские патриоты, волонтеры, они распространяют помощь, они помогают жителям. И то, что ДНР стреляли по городу, вот это вот меня поразило. Я думала, что я больше встречу людей, которые будут думать, что, может быть, украинская армия стреляла по городу, да? Но они мне сразу ведут туда, откуда, где снаряд града торчат из асфальта, и показывают, смотри, вот компас можно поднести, это было оттуда, 20 километров. То есть такие у людей уже познания, сколько километров должно быть от града до цели, это удивляет. То есть у них нет сомнений, что стреляли в данном случае ДНР. Но когда стреляет украинская армия, куда нам идти, чтобы доказать? Да, вот это самое сложное, потому что с градом вообще очень сложно найти доказательства. Мы идем к АБСЕ. И АБСЕ не всегда говорит точно. АБСЕ редко вообще говорит точно. Вот это стреляли украинцы, или это стреляли ДНР. Поэтому приходится проводить расследование. Если ты один на поле, вот как я, то все, что я могу, это опираться на какие-то совершенно такие принципы старой школы журналистики. Спрашивать вопрос «что», «где», «когда», «зачем» и «почему». Вот вопрос «почему» — это самый сложный вопрос в этом конфликте. Я освещала конфликты раньше. Я была журналистом в Чечне с 99 года. Я была в Афганистане. Я была с первого по последний день грузинского конфликта. И освещала теракты на Северном Кавказе. Но вот такой сложной журналистской работы, как здесь, на Донбассе, у меня не было никогда. Значит, в чем сложность? Журналист сегодня, работающий на Донбассе, существует в двух дискурсах, да? Две истории. История, рассказанная пророссийской стороной. Это фашисты-украинцы нас бомбят. И история хунты, да, в Киеве. Как правило, это вот такими словами и так. И история украинской стороны – это то, что фашисты или террористы, да, скорее всего террористы, потому что это антитеррористическая операция, с другой стороны фронта. Кроме этих двух дискурсов у нас еще есть мифы, мифология. Мифы, я вам дам примеры, значит, миф такой. Самолет упал, Боинг, он уже был гружен голыми мертвыми телами, заранее туда положенными. Это нам рассказывают жители, на которых упал самолет вот, на Торезе. Или очень распространенный был миф о том, что вся война на самом деле началась из-за сланцевого газа. На этом я конкретно остановлюсь, потому что я делала большой проект для Аль-Джазиры вместе с прекрасным фотографом Стэном Грином. Мы двигались достаточно долго вдоль газовых труб и разговаривали с людьми, которые живут в Славянске, где предположительно и есть этот сланцевый газ. Когда закончилась война в Славянске, украинская армия опять вошла в Славянск, закончились бои, мы вернулись туда, и в разбомбленном доме, пятиэтажке, где вот средний подъезд, он полностью рухнул, на лавочке сидели люди. И я ее спросила, с чего все началось вообще, с чего началась эта война? И пожилой человек, он никак не мог вспомнить. Он говорит, слушайте, ну с чего же действительно здесь у нас все... А, помнишь, мы выходили на протесты против сланцевого газа еще в феврале месяце. Мы все выходили и бастовали против сланцевого газа. Сланцевый газ. Мы же все могли тут взорваться от этого сланцевого газа, потому что у нас же шахты. Вот людей волновало конкретно это. И эксперты в Москве мне сказали, что кампания против сланцевого газа в Украине была проплачена «Газпромом». Утверждать это я не могу. Я могу только цитировать то, что мне говорят эксперты. Но вот те, кто этим людям вот так вот этих людей напугал, то, что они взлетят на воздух в придавище сланцевого газа, это, конечно, на них очень большая ответственность сегодня. Я приехала первый день в Донбасс после освещения Майдана, где я была несколько недель, даже месяц я жила прямо в гостинице «Казахский отель» на Майдане. Потом мы освещали Крым, и я была в Одессе в марте месяце, и в марте месяце я была на Куликовом поле, где стоит вот это здание профсоюзов, вы знаете, которое сгорело, в конце концов. И там была страшная трагедия, погибло очень много людей. Этот лагерь на Куликовом поле, он месяцами там стоял, и я в марте месяце общалась с лидерами Куликового поля о том, что же это за у них за движение, и они мне сказали уже тогда про Новороссию, они мне сказали, что Новороссия должна быть до Молдавии, и что этот план Новороссии, сказали мне лидеры, их там было несколько человек, обсуждался с ними и Дугиным в октябре месяце 2013 года. Вот так я первый раз узнала о том, кто был идеологом вот этого плана. Наверняка их было несколько, наверняка их было много, но вот один из них, Дугин, мы знаем, что он говорил, по крайней мере, с одесскими лидерами о Новороссии. Ну и о том, что Новороссия будет до молдавской границы, я слышала и в Москве от политологов. То есть это такая была распространенная идея, назывались цифры. И вот тут я должна сказать, что в чем сложность пропаганды вот, вообще вот людей, которые подвержены той или другой пропаганде. Потому что, безусловно, с украинской стороны нам тоже врали. Нам врала и украинская сторона, и пророссийская сторона конфликта. В том, что просто невежество зачастую. Люди не имеют цифр. Или не знают фактов. Я тоже не знаю фактов. Я тоже очень часто ошибаюсь. Я думаю, например, что Евросоюз ни черта не делает в Украине. Никак не помогает. Вот где они? Где эти европейцы, которым поверила Украина? А на самом деле я недавно встретилась и с делегацией Евросоюза, и с комиссией Евросоюза. Там вовсю идут реформы. Там они готовятся. Там уже работают с прокурорами, со следователями, с судьями. На всех уровнях. То есть в Украине на самом деле пошли процессы реформ, они в самом начале, но они идут. И чтобы что-то утверждать, нужно просто туда поехать и узнать. И вот тут мы все приходим к выводу, к старой школе, опять же, я повторюсь, что нужно просто быть на месте, смотреть своими глазами и задавать вопросы, и слышать своими ушами. Значит, первый день на Донбасс я приехала 15 апреля. Я никогда не была в Донецке. Он у меня произвел невероятное впечатление. Был совершенно красивейший город, полный действительно роз. Но тогда еще не было роз, тогда были желтенькие какие-то такие кустики. Была невероятная красота, очень подстрижены у них все кустики. И муниципальные службы в Донецке работали просто замечательно. Там Ахметов город, конечно, почистил очень хорошо. И донецчане очень любили это свой Донецк. Аэропорт шикарный там был. Мы прилетели в этот аэропорт. И 15 числа я просто из гостиницы «Парк Ин» прошла по бульвару Пушкина, заходя в каждую дверь. То есть я заходила в продуктовый магазин, в парикмахерскую, в школу номер один. И задавала всем вопрос, что вы хотите. И кто-то говорил, что я хочу в России, чтобы Донбасс был, чтобы у меня был русский паспорт, чтобы мне платили русскую пенсию, русскую зарплату. Кто-то говорил, что я хочу в Украине жить, потому что я бабушка украинка, я люблю украинские песни. Ну, у кого какие были для этого мотивы? Но никто не говорил, что хочет жить в какой-то такой серой зоне с разрушенным городом, типа так, Приднестровье. Вот этого мне никто не сказал в тот день. Но было тогда уже понятно, что конфликт придется освещать с совершенно разных точек зрения и слышать вот совершенно две истории. Русский язык, вот это тоже был один из примеров, почему Донбасс был обижен. И вот тут, будучи русским человеком, мне, конечно, было проще понять, чем если бы я была там американкой, да, скажем. Потому что, в принципе, вот слово «фашизм» в Америке, как мне мой редактор сказал, не пиши слово «фашизм». Американцы не понимают его. Потому что у них там со всю историю Америки было два стороны фашиста. Они понимают ультранационализм, они понимают расизм, да. Но вот что такое национализм, может быть, тот, кто в меньшинстве, понимает. тот, кто когда-то был меньшинством, особенно понимает. И вот это было важно мне объяснить читателям. Я писала для газеты «Вашингтон-Пост», я также писала статьи в «Гардиан». То есть как объяснить, что люди чувствуют, что, ой, украинцы, вот они теперь с Европы, а у нас родственники в России, и для нас Россия – это как мама. Ну вот это главное понять, да? Но то, что было мифом, это то, что русские школы не могли преподавать по-русски. Вот все, даже украинские школы, в них тоже были классы, которые преподавали на русском языке. Обиделись на Донбассе, да, обиделись. Говорили о том, что мы обиделись абсолютно все. Говорил мой водитель, что он очень обижен, потому что был почти что принят, но не был принят закон о языке, что есть украинские националисты, что бандеровский флаг – это то же самое, что свастика. И так далее. Это все очень важно было понимать. Но что тоже было важно понимать, что человек, который хочет поднять в своей стране флаг другой страны, он нарушает закон. И для украинцев, для украинского государства это терроризм. Да? Особенно если люди с оружием в руках захватывают административные здания. На наших глазах административные здания захватывались постоянно. И что больше всего поразило, это поразило именно как мирные жители участвовали в этом. Как насилие и жестокость рождалась на наших глазах. 1 мая на Донецке на демонстрацию Первомайскую вышли женщины с губной помадой на губах, с шариками воздушными в руках, с детьми за ручку. Ну, может быть, и было 2000 человек демонстрантов. Наверное, это и было все проденеровское население на тот момент. Вот на 1 мая вот люди, которые вышли активно, наверное, это и было вот столько в городе, в котором было почти 1 000 000 жителей. И они смогли перевернуть все в этом городе. Значит, к ним вышли ДНРовцы, некоторые в масках, некоторые без, и сказали, а теперь мы все вместе, аккуратненько, идем захватывать здание центральной полиции. И мы все этой мирной демонстрации пошли, требуя, чтобы полиции сняли флаг украинский и повесили флаг ДНРовский. Толпа этого добилась. К ним опять вышли и сказали, а теперь мы аккуратненько все вместе идем захватывать центральную прокуратуру. И все пошли. И вот там их встретили уже резиновыми пулями, и их встретили там дымовыми шашками. За несколько минут эта толпа разобрала всю мостовую перед прокуратурой. И эти женщины, у которых еще были шарики в руках, они уже кидали кирпичами в эту прокуратуру. Это произошло так быстро. Я шла в конце, я даже еще не успела дойти, там уже дым коромыслом. Дети сидят на асфальте, а мамы кидают кирпичи. Женщина, у которой я брала интервью, у нее из-за лба торчала резиновая пуля. Я ей говорю, вам нужен к врачу? Она говорит, с кирпичом в руках. Нам надо дело доделать. Никогда к врачу. Ну, то есть вот это произошло молниеносно, и потом ДНРовцам пришлось выстроить коридор, чтобы вывели этих из прокуратуры ребят, кто там был, потому что толпа готова была их побить. Вот это молниеносное манипулирование слова «несправедливость», они против нас, да, вот это разжигало толпу, и на следующий день случилась Одесса. И я 3 числа была в Одессе. В Одессе я ходила на похороны. Я пыталась найти в Одессе пару людей, там, любовников, или мужа с женой, или друзей, которые бы могли просто спокойно, совершенно разными противоположными мнениями поговорить, глядя друг другу в глаза. Не нашла, потому что таких людей в Одессе уже найти очень тяжело. Разговоры этого вот так спокойно не получается. То есть трещина между людьми с разным мнением пролегла очень глубоко. Нас похищали первый раз в Луганской области. Это был город Красный Луч. Там мы знали, что об ИСЕ накануне 8 человек похитили, да? Но мы не знали где. И мы также знали, что уже заводят оружие. Это был июнь месяц, что где-то дырка в границе, куда поехало оружие. И мы ехали, подъезжая к Красному Лучу, на двух машинах. В общем, наверное, была эта ошибка, вот именно на двух машинах ехать. В одной машине сидел Стэнли Грин, это очень известный документальный фотограф. Книжки его вы можете купить. Книжка называется «Открытая рана о Чечне». Ему 64 года, он черный человек. Но он голландский, гражданин Голландии. С ним была французская ассистентка, со мной была корреспондент «Нью-Йорк Таймс», женщина. И мы подъехали на двух машинах. Это был очень страшный блокпост, на котором были гаубицы. И ребята на блокпосту держали вот так автоматы, как в Сирии. Почему как-то так сразу поняли, что сложный блокпост, но у нас были аккредитации ДНР. ДНР и ЛНР нам и те, и другие выдали аккредитации. То есть мы подъезжаем к этому блокпосту, мы проезжаем на нашей машине блокпост, на второй машине Стэнли застревает. И вместо того, чтобы уехать просто и где-то встать далеко, мы встаем прямо рядом с блокпостом. И вот это вот их очень сильно возбудило, потому что они боялись, что мы что-то снимаем, может быть, но разволновались. Плюс они были нетрезвые. Это было уже после 5 вечера. Люди с оружием нетрезвые, это достаточно страшно. Там они нетрезвые, в общем, достаточно часто, особенно где-то вот в вечернее время. К нам побежали, говорят, мы сейчас будем вас расстреливать. Выходите, мы будем вас расстреливать. В общем, была такая достаточно неприятная ситуация. Я сразу там начала махать своим телефоном, что он меня не умеет снимать. Он самый простой телефон, мы ничего не снимали. Вот наши документы, вот наша аккредитация. Нас допрашивали и приняли решение вести нас на коробку. Это звучало достаточно страшно. И нас повезли. К нам в машину были посажены автоматчики. И в нашей машине сидел человек в маске. У него были достаточно такие хорошие глаза. Я его спрашиваю, дороги-то у вас какие жуткие? Он говорит, вся жизнь такая, как эта дорога. Вот такие они в Луганске. Это шахтеры в основном. И, конечно, на каждом блокпосту, их столько там в этой Луганской ЛНР, просто много-много блокпостов. Иисуса на иконах огромные развиваются. Они вооружены все. И нас привезли в город Антрацит. Да, надо сказать, что Сабрина, которая была со мной в машине, очень хотела в туалет. И мы очень просили нас выпустить в кусты. Но он позвонил начальнику, и начальник сказал, что не выпускают. То есть это, в общем-то, пытка, так несколько часов. Вот. И что еще, они собрали наши телефоны. То есть мы не смогли позвонить, сообщить никому, где мы и куда нас везут. То есть это классическое похищение, это не задержание, потому что если тебя увозят люди под дулом пистолета, в общем, неизвестном направлении, да, и ты не имеешь возможности туда сообщить, я эти классические похищения на Северном Кавказе описывала десятки раз. Тут вот нас самих похитили. Но повезло нам с атаманом в этом антраците, потому что атаман в такой казацкой шапке оказался пожилым человеком, с которым мне просто по-человечески удалось поговорить, чтобы он нас отпустил. Я ему объяснила, почему мы там, правду. Мы приехали, потому что у вас был бой, потому что у нас погибло 2 человека, потому что мы хотим понять, что у вас тут происходит. И мы очень хотим в туалет, и депу стали, отпустите нас, пожалуйста. И он нас отпустил, кивнув на Стэнли, негр с тобой. Это был первый раз, второй раз я была с очень известной итальянской писательницей Люси Изгуэлло и с корреспондентом журнала «Тайм», у которого не было аккредитации, а был американский паспорт. Вот это был самый тяжелый случай, потому что это было после падения Боинга, и трупы, останки людей куда-то увезли. Мы не знали, в каком направлении, куда вообще их увезли. И мы приехали в морг в Донецке, и вот как только мы подъехали, автоматчики нас сразу посадили в свою машину и повезли нас. И повезли нас к Стрелкову в тюрьму в Донецке. Это СБУ, огромный комплекс такой, и мы даже не знали, что он есть. И вот там я узнала, что на самом деле воюют ребята с Америкой. То есть отчасти это было полезно побывать там, потому что в основном это были ребята из Славянска. Они мне объяснили, что на их дома падают бомбы американские. Я говорю, как, вы не с Украины воюете? Мы с Америкой воюем. И это рассказалось на CNN, когда нас отпустили, и там у ведущей улыбка пропала, я помню. Ну, то есть это действительно было откровение. Вот их сторона истории. Ну вот, собственно. Про мифы я рассказала. Мифы это было очень сложно, и они постоянно нас сопутствовали. То есть нам все время рассказывали о каких-то непонятных легендах. Но вот что для себя я выбрала уже очень давно. То есть какой у меня приоритет, чтобы оставаться где-то все-таки в середине? Приоритет – это правозащитная история. Я это еще в Чечне поняла, что права человека, вот нарушение прав человека обычного, неважно, в какой стороне конфликта он находится, но просто нарушение прав человека – это вот самая важная для меня история, и я ее делаю. Потому что слезы на самом деле, ну вот у взрослых людей, да, Они одинаковые и в Украине, и в Донбассе. И сейчас нам об этом нужно помнить. Вот вчера, к сожалению, Тимофей куда-то делся. Я не знаю, куда он ушел, но вот вчера он мне сказал. Я ему задала вопрос, за что, да, за что все-таки была какая-то стратегия, была ли какая-то цель. Он сказал, цель была загнать ярмо и заставить слушаться Украину. Ну вот, ответственность у тех людей, наверное, на тех людях, кто решил так.